Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Петр Черемушкин. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
На досрочных парламентских выборах на Украине после обработки более 95% бюллетеней продолжает лидировать партия «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка. За ней по-прежнему с небольшим отрывом идет президентский блок Петра Порошенко. Согласно имеющимся данным, в Верховной Раде будут представлены 6 партий. Праворадикальная «Свобода» пока не преодолевает 5-процентный барьер. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», победители выборов обсуждают вопрос, на основе какой политической силы будет формироваться коалиция парламентского большинства блока Петра Порошенко или Народного фронта. Накануне Порошенко и Яценюк провели первый раунд консультаций. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД России в связи с продлением ареста украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом во вторник в Киеве заявил представитель МИД Украины Евгений Перебинес. По его словам, российская сторона регулярно нарушает права Савченко, а также обязательства по оказанию ей консульской правовой помощи. Перебинес отметил, что защита Савченко будет обжаловать решение российского суда о продлении содержания ее под стражей. В Риме арестован бывший глава Федерального агентства по обустройству границы Росграницы Дмитрий Безделов. Задержание провели итальянские правоохранители по запросу Московского бюро Интерпола. На родине Безделов обвиняется в финансовых махинациях в крупных размерах. В особо крупных размерах. Как сообщает агентство со ссылкой на МВД России, Генеральная прокуратура готовит ходатайство о его экстрадиции. По данным следствия, в свою бытность главы Росграницы в период с 2008 по 2013 год своими действиями Безделов нанес ущерб государству в размере более миллиарда рублей. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал во вторник ситуацию вокруг поставки первых двух французских вертолетоносцев «Мистраль» в Россию. Он выступил перед журналистами в ходе салона военно-морской техники «Еврональ» в Бурже. Вот что он сказал. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что примет решение в зависимости от политических условий. Если они не изменятся, он не сможет разрешить поставку «Мистралей». Он примет решение в момент, когда поставка должна быть произведена, а именно в ноябре. Париж объявил о приостановке поставок в связи с ролью России в украинском кризисе. В Варшаве при участии президентов Польши и Израиля состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции Музея польских евреев на площади 4000 квадратных метров. Показана тысячелетняя история еврейского народа на польских землях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Рювен Ривлин поблагодарил поляков за теплый прием и подчеркнул, что музей может содействовать пониманию того, что радикализм в современном мире неприемлем. Мы разделяем общие для нас идеалы демократии, которым угрожают радикалы, главным образом исламские фундаменталисты. В свою очередь Бронислав Комаровский подчеркнул, что музей польских евреев – это не только дань памяти прошлому, но и инвестиция в будущее польско-израильских отношений. Я рад, что мы нашли так много общих тем для разговора, что касается укрепления отношений между Польшей и Израилем. Президент Израиля встретится также с премьер-министром Польши, спикерами Сейма и Сената и примет участие в польско-израильском форуме, посвященном проблемам развития инновационной экономики. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Пакистанская школьница Малала Юсафзай, ставшая в этом году лауреатом Нобелевской премии мира, получила еще одну награду – Всемирную детскую премию World Children's Prize. Ее еще называют детской Нобелевской премией. Малала Юсафзай получит 50 тысяч долларов, а еще два лауреата – американский просветитель Джон Вуд и непальская активистка движения в защиту прав детей Индира Рамангар – по 25 тысяч. Награда будет вручена 29 октября под Стокгольмом. Премия учреждена под эгидой шведского королевского дома в 2000 году в рамках Всемирной просветительской и правозащитной программы для детей. Малала Юсафзай, известный блогер, борец за права девочек на образование, в 2012 году была тяжело ранена талибами, затем ее долго лечили в Лондоне, где она осталась жить. 17-летняя Малала стала самой молодой в истории Нобелевской лауреаткой. На северо-западе Франции, в городе Сен-Пер-Сюр-Мер, прошли похороны исполнительного директора французской нефтяной корпорации «Тоталь» Кристофа де Манжери, погибшего в результате аварии в московском аэропорту Внуково. На траурной церемонии присутствовали около 100 человек, в основном родные и близкие.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. внимая ужасом войны. История Первой мировой в свидетельствах и исследованиях. Сегодняшняя тема – забытые солдаты. Речь пойдет о тех русских воинах, которые остались без историков, без своей хроники, без памяти в потомстве. Русские пленные с острова Азинара. Неизвестные страницы Первой мировой и ее последствий раскроет сегодня историк Михаил Талалай. Когда речь заходит о Первой мировой войне, о ее жертвах, о ее пленных, то все время вспоминается Россия, Австрия, Галиция, Германия, Бельгия, Англия, Франция. А как быть с Италией? Вы специалист по Италии. Есть ли для вас какая-то пожива в Первой мировой войне? Я имею в виду, конечно, пожива историка.
Ну, как ни странно, казалось, этой поживы даже много. Я занимаюсь русской Италией, и, казалось бы, Италия и Россия были союзники. Откуда в Италии взяться военнопленным, интернированным русским? Но, тем не менее, они оказались. Впервые с этим столкнулся, когда занимался историей присутствия русских в Южном Тироле. Но это особая Италия, мы знаем, это бывшая Австрия. И, занимаясь историей русской общины, историей вообще русских, я нашел списки русских военнопленных, которые жили в этом Южном Тироле, жили достаточно долго, с 14-го, 15-го, 16-го года, вплоть до окончания Первой мировой войны. Но когда это еще все было Австрией. С 18-го года они стали уже субъектами итальянской короны, скажем так, итальянского королевства, и перешли уже в мою епархию. Поэтому первая история, первый фрагмент этой истории – это пребывание русских солдат в Южном Тироле еще во время Первой мировой войны. Что они там делали, как они там оказались. И выяснилось следующее. Когда Австро-Венгрия захватила первые массовые партии наших военнопленных и думали, что с ними делать, их направили в эту даль, в Южный Тироль, как самый такой дальний угол большой Австро-Венгерской империи. И, естественно, их не послали отдыхать. Они должны были там серьезно вкалывать. Конечно, с нацистскими лагерями это не могло сравниться, но, тем не менее, конечно, условия были очень тяжелыми, трудными. Что они там делали? Они работали в сельском хозяйстве, они прокладывали автодороги, они даже соорудили несколько железных дорог в Южном Тироле. И повторю, что все-таки условия были достаточно мягкими тогда. Они жили в семьях, некоторых размещали в городах, некоторые бежали даже. Я нашел свидетельство одного русского военнопленного, который сбежал, и в Милане потом у него брали интервью. Он, конечно, чехвостил австрийцев, ругал их там всячески за зверские содержания. Но в целом, повторю, было много разных историй. Были даже романтические истории. Ходят до сих пор легенды, что вот в тех местах скопления русских военнопленных там очень много голубоглазых и белобрысых тирольцев, что, в общем, в других местах мало встречается. Поэтому бывало всякое. Бывало, что бежали и их убивали местные крестьяне, даже трагические истории, которые видели каких-то неизвестных людей, бродивших там в чащах, в лесах, и поэтому был и такой случай. Бывали напротив...
А может, кто-нибудь курицу спер в
хозяйстве? Конечно, конечно, они не то, что мародерствовали, спасались. Бывали напротив другие случаи, мне попались местные газеты, это все на немецком языке происходило, еще истории как будто австрийские, но теперь уже итальянские. Это города Бальцано, Мирано, нынешняя Италия. И в местных газетах была кампания против Тироля, против женщин, которые... согласно вот этим журналистам, слишком благосклонно, терпеливо и милостиво относились к военнопленным, снабжали их сигаретами, пищей и, может, что-то еще более того. Поэтому было всякое в Южном Тироле. Сохранилось несколько свидетельств местных людей, которые очень доброжелательно, надо сказать, в целом относились. Говорили, что русские люди были людьми добрыми, что они научили их курить, раньше там как-то мало курили крестьяне, играть в азартные игры, наверное, пить шнапс и прочее. Но в целом, повторю, что было вот какое-то такое добрососедство. Интересно, что стражниками этих русских солдат, ну, назовем их русскими, потому что там были все национальности, но для австрийцев, итальянцев все были русские, назначили не немецкоязычных австрийцев, а хорватов по разным причинам. Во-первых, они славяне и понимали, славянски могли общаться. Во-вторых, они жесткие католики и таким образом как-то вот православную эту массу третировали по-своему. И вроде бы, по воспоминаниям местных людей, вообще хорваты себя вели достаточно жестко с русскими. Недавно, в позапрошлом году, появился даже памятник русским военнопленным в Южном Тироле, который установил за свой счет, на свои средства, по своей идее, по своей инициативе, местный житель. Он сам их не видел, не помнил. Но его мать, она каким-то образом вот так прониклась русским военнопленным, что это была главная составляющая ее рассказов своему сыну. Он рос под обаянием этого цикла историй о русских военнопленных. Как-то вот прониклась его мать. Возможно, там тоже какие-то были романтические истории. И сын ее решил поставить памятник в районе железной дороги, узкоколейки, которую сделали русские. И там изображены русские солдаты с тачками, которые строят эту железную дорогу. Жестоковыйный хорватский стражник там изображен. Так что такая уникальная вещь. В Италии поставлен памятник этим солдатам.
Причем памятник по инициативе человека, который просто в детстве про Баву Королевича такого слышал.
Да,
памятник,
да,
Баве Королевича.
Слышал. Для него это были такие мифологические, легендарные, добрые персонажи, которые вдали от родины попали и гибли. Надо понимать, что была некая солидарность с местным населением, потому что многие дети этих тирольцев пошли воевать и тоже попали в плен к царю, как они говорили, царские пленники. И поэтому они представляли, что, может быть, их дети тоже нуждаются в какой-то опеке от местного населения и прочее. Надо сказать, что узкоколейку они, к сожалению, разобрали неразумные тирольцы. И сейчас там устроили такую прогулочную тропу асфальтированную и железкой. Такой бы был бы сейчас кайф, говоря по современному, удовольствие кататься по узкоколейке, построенной русскими в 1915-16 годах.
Интересно, этот инициатор памятника, он не белобрысый?
Ну, такой светленький все-таки. Ну, с немецкими, конечно, именами и фамилиями. Есть и другой памятник у железной дороги, который до сих пор действует. И там перечислены не только, конечно, русские военнопленные. Это были все противники Австро-Венгрии, в том числе там и сербы, и другие славянские национальности. Так что историй разных было много, повторю. И умирали тоже. И я, занимаясь русским некрополем, нашел эти русские могилы. Причем австрийцы хоронили их достойно. Приглашали даже православных священников, которые, значит, занимались панихидами и прочим. Хоронили на городских кладбищах. И затем, после окончания Первой мировой войны, особая организация занималась поисками вот этих захоронений, в том числе и военнопленных. И сейчас русские солдаты военнопленные лежат на общем солдатском австрийском кладбище, но на территории современной Италии. И, кстати, последний сюжет. Сейчас русская жизнь возрождается, и возникла очень симпатичная инициатива как-то отметить эти военные могилы русских военнопленных Первой мировой войны. И в настоящее время построена часовня, и скоро ее должны осветить. Официальное название — Австро-Венгерское военное кладбище в городе Бальцано. Вроде бы даже в конце этого года будет освящена в честь преподобного Сергия Радонежского. Наши русские современные архитекторы сделали такой дизайн. Но там раньше, надо сказать, было ухожено. Местные жители сами поставили очень большой такой беломраморный крест, восьмиконечный, как они называют русские. Так что такие истории там существовали. Об этом я все немного рассказывал в своей книге «Русская колония в Мирано». И написал там такую фразу, что война закончилась в 1918 году, и солдаты вернулись на родину. Но оказалось, что это не так. Они не вернулись на родину. И это стало для меня новым витком моих расследований. Оказалось, что родины им пришлось ждать еще 2 года, будучи освобожденными.
То есть после 18-го года ждать до 20-го,
до,
да?
20-го. И это было, конечно, для меня сенсационное открытие. Об этом не писали в России, об этом мало писали в Италии, потому что такая история несколько, ну, скажем, постыдная даже для итальянцев. потому что союзных солдат они держали 2 года, морили их, можно сказать, почти голодом, там они бедные, значит, гибли.
Они их действительно удерживали, или просто в России, извините, в 18-м году такие события происходили политические, что, может быть, сами солдаты не решались?
Здесь был целый комплекс причин. Вся эта зона огромная, бывшая Австро-Венгрия, Южный Тироль, в 18-м году отошла к Италии. И там итальянцы обнаружили тысячи и тысячи бывших военнопленных, ныне свободных людей. Что с ними делать? Большой вопросительный знак. Солдаты, конечно, хотят на родину, но какая родина? Действительно, на родине идет война, родина разделилась на белую и красную. Более того, вместо Российской империи возникли новые национальные государства, возникли прибалтийские государства, возникла самостоятельная Украина с Петлюрой. Идет 18-й год. Надо сказать, что сами итальянцы несколько жестко, на мой взгляд, отнеслись к этим освобожденным, ну в кавычках, освобожденным пленным. Мне достались еще неопубликованные дневники и записи, которые обнаружил в Москве в архиве Министерства иностранных дел. Такой ведомственный есть архив интересный. И там один бывший военнопленный писал о том, как их освобождали итальянцы. Освобождали несколько недружелюбно. Сказали, что из-за вас, русских, война продлилась на целый год. То есть имелось в виду 17-й год, революция, Брестский мир, заигрывание там с Германией. И Германия действительно, ну это общеизвестно, такие масштабные события, свернув свой русский фронт, перебросила немецкие войска против Италии. Знаменитый в Италии разгром печальный, знаменитый Капоретто, когда эти войска с Восточного фронта, переброшенные итальянские, взломали линию, захватили, там порубили, расстреляли. И война вообще, казалось бы, неожиданно приобретает совершенно новый оборот. Капоретто до сих пор для итальянцев это символ разгрома, 17-й год, после того, как Россия, они же не понимали там всех обстоятельств, как будто предала обязательства, перестала воевать, там непонятно, что получается. И поэтому такая фраза: «Из-за вас война продлилась на год». Потому что спустя год, осенью 18-го года, все-таки Италия выиграла, Германия проиграла. И эти тысячи людей, что с ними делать? Итальянцы приняли такое псевдо-соломоновое решение отправить их на Сардинию. Ну, вот и сейчас Сардинию у нас звучит вообще как курорт, там, и очень место для богатых, особенно там северная часть Сардинии, Берлускони там живет и прочее. Да, это Сардиния, но это другая Сардиния. Это Сардиния 100 лет тому назад. Это даже не, собственно, сам остров, а небольшой островок рядом с Сардинией под названием Азинара. И вот все эти истории разворачивались вокруг этого острова Азинара. Эти солдаты даже себя азинарцами называли. Ну, собрали всех, кто не смог как-то там убежать. Наверняка там все случалось. Я думаю, что кто-то все-таки скрылся и там все каким-то путем все-таки вернулся в ту или иную свою родину. Но все-таки 6 тысяч человек, более 6 тысяч человек, такая приличная численность была собрана и отправлена. Почему выбрали Азинару? Не случайно, потому что на этом острове Азинара прежде существовал концлагерь для пленников, который захватила Италия. То есть раньше там были австрийцы, венгры преимущественно. Война закончилась, обмен военнопленных австрийцев-венгров на родину, лагерь пустой, ну, значит, что делать военные?
Инфраструктура есть.
Есть, да, лагеря есть, палатки есть, госпиталь военный существует. И поэтому россиян, этих 6 тысяч человек, отправили туда.
Как это все-таки совпадает, какое не повторение, а какой приквел к истории ДП, перемещенных лиц после Второй мировой войны, да, когда в лагеря, где содержались военнопленные, стали селить тех, кто был перемещен, территориально перемещен во время Второй мировой войны, да, а тут после Первой. Это действительно малоизвестная страница истории.
Ну, практически она сейчас впервые возникает, впервые пишется. За этих военнопленных, дипийцев, тоже как и уже после Второй мировой войны, стали бороться...
Просто термина не существовало тогда.
Стали бороться две силы. Белые и красные. Коммунисты и антикоммунисты. То же самое идеологическое противостояние. Что было тогда в Италии? В Риме существовало уже в 18 году две политических русских силы. Одна – это наши бывшие царские послы, которые достаточно быстро организовались, хотя их дезавуировали советское правительство, и они якобы не имели никакой силы политической, но тем не менее итальянское правительство их до поры до времени признавало. Особенно такая яркая личность, которая тогда жила в Риме и особенно много занималась азинарцами, будем так их называть, это князь Александр Волконский. Очень оригинальная личность, яркая, писатель, литератор, эссеист. Он такая военная косточка. Но чувствуется, человек был очень, ну скажем, из диссидентствующих, говоря современным языком. В частности, перед Первой войной, несмотря на свою блестящую военную карьеру, он был отстранен со своих военных постов, из-за чего, это я недавно эту историю открыл, был банкет, пили за здоровье царя-батюшки, за самодержца, и он неожиданно выступил с комментарием, что теперь, после того, как в России существует конституция, уже царь не может называться самодержцем, он уже ограничен конституционально. Вот, конечно, все остальные офицеры там вскипели, его как-то приструнили, выпили все-таки, я думаю, за самодержца, но доложили Николаю II. И вердикт был очень строгий, его уволили из армии без всякого там, без пощад, без содержания. Но началась Первая мировая война, его опять призвали, человек очень образованный, из Волконских, его там прапрапрабабушка жила в Риме, знаменитая Зинаида Волконская.
Ах, он по этой линии просто.
Он по линии князей Волконских, да. И он стал военным атташе в Риме. В России революция, князь Волконский остался в Риме и стал заниматься в том числе азинарцами, очень активно. Причем итальянцы поручили именно царским офицерам организовывать этот лагерь. То есть в лагерь были посланы именно царские, бывшие, скажем, офицеры, что вызвало всяческие потом нарекания. И Волконский ездил туда, писал отчеты, писал разные письма, собирал разные сведения. Он создал даже специальную комиссию по решению вопроса о судьбе лагерей на острове Азинара. Вообще, он тогда развил очень бурную деятельность, немножко в сторону. Возник еще украинский вопрос. И я, в частности, писал и переводил одну такую статью интересную о полемике, которая возникла именно в те годы, в 18-19 годах, между Волконским и украинскими иммигрантами насчет самостийности Украины. И они развернули в итальянской прессе очень активную, бешеную такую политику. Быть ли самостийной Украиной, быть ли в составе российской державы. В общем, там они как-то уже 100 лет тому назад прорабатывали вот нынешнюю, сегодняшнюю проблематику. Но это немножко в сторону. Если вернуться к нашим российским солдатам, даже непонятно, как их называть. Военнопленными они уже не были. Освобожденными их тоже трудно назвать. Но будем называть их интернированными, пожалуй. Это, наверное, такая интернация, да? То первые, конечно, сказали, солдаты, те, которые хотят вернуться и воевать на стороне белой, вот корабли, все условия. И из этих 6000 человек записалось 1500 всего лишь. 1500 человек, которые в октябре 2019 года отправили из Италии, из Сардинии, отправили для пополнения белой армии Деникина. Белой армии Деникина, сформированной тогда на юге России. Но надо сказать, что это был первый и последний успех белой партии, потому что остальные не захотели ехать и начали ждать дальнейших событий.
Которые... А к красным им не предлагали отправиться?
Не предлагали, потому что тогда Италия с красными не имела никаких дипломатических отношений, но уже... И вернемся к Риму. В Риме существовал некий такой зародыш советского посольства. Дипломатических отношений не было, но было торгпредство.
Торгпредство, Красный Крест, который, да, вот, так сказать, шли впереди волны, да?
Да, и это торгпредство, оно управляло политическими делами. В частности, на Азинару бросили инженера Михаила Водовозова. И те письма, которые я обнаружил в архиве МИД, они в основном были направлены на его имя, Михаилу Водовозову и так далее, с описаниями и прочее, прочее. Это были письма, конечно, от левой части азинарцев, которые тоже организовали свой комитет, которые призывали к решению судьбы и возвращению именно в Советскую Россию, в Красную Россию. И все это, конечно, было сдержано со стороны Италии. Может быть, пришла пора рассказать точнее, пересказать несколько донесений, рапортов, которые писала та или иная сторона после их розысков в отношении наших россиян, оказавшихся на Сардинии. Вот что писал сам князь Волконский. «Общее впечатление, вынесенное по просу русских солдат, улучшилось. Некоторое улучшение в содержании и приезд наших офицеров и православного священника благотворно повлияли на настроение людей. Солдаты по собственному почину направили депутацию о своей готовности вступить в армию для борьбы против большевиков». Это пишет князь Волконский. Он, конечно, боролся, естественно, и за то, чтобы этих людей содержали в лучших условиях. Он пытался, но не сумел убедить итальянское военное министерство, это он продолжает, считать этих людей не как интернированных, а как союзников. Ведь они входили, это все пишет князь Волконский, в состав частей, действовавших в 14-17 годах в Галиции, в Польше, на Карпатах, против тех же австрийцев. Признание их солдатами союзной армии имело бы следствием сравнения их содержания с содержанием солдат итальянской армии. Но, возможно, это было просто накладно, и итальянцам было невыгодно эти тысячи людей перевести на то же самое содержание, которым пользовались солдаты королевской итальянской армии. Намного более печальное донесение прислал штаб-капитан Янсон князю в Рим. Сам князь так был наездами на Сардинии, а капитан Янсон там жил и руководил многими вещами. И он пишет следующее. «Доношу, что в лагерях, в общем, вид людей здоровый и бодрый. Второе, и тут уже сразу настораживает современного читателя, я воспретил употребление в пищу дикого лука, который собирают солдаты». Пункт номер два. Третий пункт, тоже настораживающий. «Я нашел недостаточным количество соломы в палатках. Я заботился о присылке ее». И сразу возникает картина о несчастных наших интернированных, вроде бы союзников, которые там спят на соломенных постилках, собирают дикий лук.
Фитонцидов-то он почему их лишает?
«Я отметил, — продолжает капитан Янсен, — что вода на остров привозится из Сардинии, то есть там и воды питьевой не было. Воду выдают по литру для варки пищи и по пол-литра в день для питья. Вода низкого качества. Отметил, что процент больных в госпиталях невысок. Но, это тоже как настораживает, заметил боязнь солдат идти в госпиталь по недостаточности пищи в них». Такой несколько даже бюрократизированный язык, но дает нам вот такую картину достаточно печальную. «Наши россияне разделились на лагеря». И вот интересно, по какому признаку? Я даже своим вот коллегам...
Не по красно-белому?
Нет, пожалуй, нет. По признаку, ну, частично, скажем так, по красно-белому, но все-таки доминировал признак национальный. Вычленилось три больших лагеря. Это российский, русский лагерь, который разделился внутри на красных и белых. Затем лагерь второй – это украинский лагерь. И затем лагерь еврейских солдат.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Внимая ужасом войны. Первая мировая в свидетельствах и исследованиях». У микрофона Иван Толстой. «Русские пленные с острова Азинара», рассказывает Михаил Талалай. Какова была численность евреев-воинов?
194 человека. Так что среди вот 6 тысяч 194 человека. И, кстати, я когда занимался русским некрополем, на еврейских кладбищах в Южном Тироле я нашел могилы русских солдат, где написано было «русский солдат», но на еврейском кладбище. Но надпись на немецком языке «русский военнопленный» даже это. Это если вернуться к истории еще южно-тирольской. Есть очень интересный документ политический. Если вот предыдущий капитана Янсона был, скажем, такой бытовой, то живший там на Сардинии полковник царской армии Кусавац, он написал следующий политический рапорт. О красном лагере он писал так, что они не признают русское командование. Ну, русское командование он, конечно, считал белое командование. Вот что он пишет о других солдатах. В физическом и моральном отношении состояние этих людей хорошее. Видна выправка старого русского солдата. Для успешного достижения дела, то есть для формирования настоящих воинских частей из солдат первых двух лагерей, имеется в виду русские лагеря, полагаю, перевод этих солдат с острова Азинара на лучшее место на итальянском побережье. Но этого не произошло. Затем предлагает отделить те лагеря, где идет пропаганда, и оставить их на Азинаре. То есть такую сепарацию достаточно жесткую произвести. Затем идет следующий рапорт того же князя Волконского, достаточно подробный. И он описывает следующее. Вот что он пишет достаточно корректно про еврейский лагерь. Состоит из 194 евреев. Сионистский комитет в Риме, значит, будет такой, желает отправить их в Палестину. Ведут себя безукоризненно, но, несомненно, участвуют в пропаганде. Имеется пропаганда антицарская или против старого режима. И просит передать заведование лагерем итальянскому начальству. Затем лагерь, который был подвержен коммунистической пропаганде, 1600 человек. Соблюдает холодную вежливость по отношению к русским офицерам, но подчиняться им не желает. К итальянцам относится почтительно. Под прикрытием этой корректной вежливости, которую итальянцы принимают за чистую монету, идет подпольная работа комитета. Это тот самый комитет, который слал письма инженеру Водовозову с просьбой принять всех солдат под крылом вот этой советской новой миссии. В связи с Азинарой пишет Волконский по своей теме, которая очень волновала, он ее определял как «борьба против украинской пропаганды», которая была там тоже. Вот что он пишет. «Европейское общественное мнение вполне мирится с разделом России. Многие круги сочувствуют ему. Украинская пропаганда ведется интенсивно. Планомерность украинской пропаганды и широкие средства, на нее отпускаемые, заставляют опасаться, что в случае плебисцита агитация сумеет сбить с толку темные массы». Такая несколько бюрократическая фраза. Но он писал и такие памфлеты, надо сказать, разного рода статьи, где доказывал исключительную близость русского и украинского народа и настаивал на нежелательности их разделения на отдельные государства.
Михаил Григорьевич, вы рассказываете о Волконском, и теперь я сообразил, кто же автор книжки, вышедшей в 1920 году, я не помню где, в Европе, эмигрантское издание, книжки под названием, если я сейчас не путаю, «Правда о русско-украинских отношениях». Это именно Волконский,
который, надо сказать, был персонажем все-таки очень необычным, потому что, несмотря на его такую патриотичность и прочее, и княжество его, жизнь он свою закончил католическим священником. Это меня под конец удивило. Такой вираж.
Но как его далекая предшественница Зинаида.
Да, пошел по ее стопам. Но я думаю, и так его засосало, когда все уже было проиграно, Россия стала советской, очевидно, им в Риме тем более овладел какой-то особый мистицизм, и он не только перешел в католичество, он стал монахом и стал даже священником восточного обряда. Вот еще один интересный документ офицера с фамилией Зазуля. Он пишет уже после отправки первой и последней партии к белым. Все в лагере живут в каком-то нервозном ожидании. Солдаты теперь распределились на три лагеря. Среди них номер один – так называемые украинцы. Уже нехорошее начало. Среди них надо различать агитаторов самостоятельной Украины, из которых много сидят в канцеляриях, читают украинские газеты и переписываются с разными украинскими комитетами и частными лицами. Другая категория людей между ними – это те, которые идут слепо за их пропагандой, думая, что, уезжая к Петлюре, они едут домой. Третья здесь категория людей – это те, которые считают себя отдельными как и от России, как и от Украины. Это, например, латыши, которые изъявляют желание ехать в свою самостоятельную Латвию. Но ввиду того, что их желание не осуществилось, они записались к Петлюре. Чувствуете, какой разнобой? Кубанцы ведут свою пропаганду. Они имеют отдельную раду, которая не признает Россию. Лагерь великороссов. Мы уже коснулись проблем. Здесь как какой-то лабораторий на Зинаре, в общем, микрокосмос всей России. Великороссов надо разделить на тоже на две части. Большевиков, которые открыто высказывают свою симпатию большевистскому движению в России, но никак не желают бороться с оружием в руках, где бы то ни было. Из страха перед войной они не желают вернуться в Россию, только желают спасти свою кожу. И только тогда вернуться в Россию, когда там утворится в порядок. В этом лагере никакой пропаганды не замечается. Большинство занимается работой. Казалось бы, что это не лагерь, а какой-то завод. Здесь почти каждый имеет в своей палатке печку, которую сам сделал. Какие русские люди предприимчивые. Под палаткой кузнец имеет свою кузницу и раздувальный мех, тоже своего собственного производства, и собственный уголь. Вырабатывают, например, такие ножи, что нельзя сказать, что эти изделия сазинары. Другие делают коробки, ящики, трубки и другую утварь, которую продают итальянцам. Третье. Лагерь евреев. Здесь несколько таких вот, ну скажем, антисемитских высказываний, но это архивный документ. Они, как и везде, занимаются спекуляцией. За черной работой их не увидишь. Они в канцелярии, пекарне, магазине и держат лавки, на чем много зарабатывают. Сделали свой театр, на спектакле которого собираются все три лагеря. То есть вот такой талантливый, можно сказать, народ. То есть здесь несколько вот их критикуют, но с другой стороны и что-то здесь высвечивается и позитивный. Открыли собственную синагогу. Дальше какая-то несколько туманная фраза, ироническая, возможно. «Солдаты-евреи – источник правды живой для всей Азинары. Никто из солдат ни шагу не сделает без еврейского совета. Они не советуют ехать в Россию, но хвалят Ленина. Сами же подали прошение уехать в Палестину». Вот так, такой документ. Затем, опять-таки повторю, после отъезда Белой партии на Сардинию, на Азинару, приехали итальянцы, журналисты, но левые журналисты, которые написали очень получивший большой резонанс, потому что это газета общенациональная, «Аванти», известная газета, написали целую серию репортажей с Сардинии.
Я прочту цитату из этой итальянской статьи. «На острове Азинара, части Италии, как известно, никому не уступленной, перенесена во всей своей цельности частица царской России. Итальянскому правительству придется выяснить, кто в этом повинен и в сообществе с кем шайка бывших царских офицеров, предводительствуемая князем Волконским, бывшим начальником русской военной миссии, завладела островом Азинара и властвовала там с января до конца октября этого года. Названный господин Волконский с помощью некоего итальянского офицера, ныне подозреваемого как шпиона и агента союзных держав, папа и шайки бывших царских офицеров, обрушился как чума на остров, установив там настоящую вакханалию милитаризма и реакции. Несчастные солдаты, заключенные на этом острове, были своевольно сведены в полки, и на итальянской территории было сформировано настоящее войско. Самая бесстыдная реакционная антисемитская пропаганда, вплоть до создания погромной атмосферы, деятельно распространялась усилиями всей этой шайки. Для полной картины все чарующие обычаи царизма были перенесены на остров. Всякий намек на сопротивление, свободомыслие или на попытку рассуждения вызывал самое дикое подавление. Господин Волконский со своими разбойниками арестовывал, связывал, мучил, разжаловал, сокращал или вовсе лишал содержания, подаваемого итальянскими властями. Что же делали итальянские власти? Отошли на задний план. На острове мыс Маркуццо был устроен лагерь так называемых большевиков, которые на самом деле не что иное, как люди, имевшие храбрость произнести слова, не удовлетворявшие этих разбойников. По указанию Волконского людей хватали в Риме и силой отправляли на Азинару, где их сажали под арест или заключали в тюрьму для большевиков под открытым небом. Князь Волконский и другие работали для русской контрреволюции, для Колчаков и Деникиных. Их цель была привести всех этих уставших, голодных, отчаявшихся людей в такое настроение, чтобы они были готовы добровольно броситься в пасть хищнику, лишь бы только не оставаться в аду, находящемся под лазурным небом Италии и называемом Азинарой. И это удалось. 15 октября 1919 года удалось отправить людей к Деникину в качестве пушечного мяса. Вот что отвечал недовольный итальянской статьей князь Волконский. «Я уже сообщал вам о вмешательстве итальянских социалистов и русских большевиков в судьбу наших солдат на острове Азинара. Попытки мои повлиять в итальянском военном министерстве, в смысле ослабления этого влияния, оказались бесплодны. Социалисты повели такую сильную агитацию против правительства, что оно принуждено было уступить, и военное министерство пошло на негласные переговоры с негласным представителем советского правительства, инженером Водовозовым. На последнее время Водовозов действовал уже в качестве уполномоченного по возвращению русских в Советскую Россию и достиг соглашения. На днях все русские отправлены с острова Азинара на трех пароходах «Пьетро Кальви», «Мельпомена», «Италия» в Черное море, вероятно, в Одессу. 12 июля при проходе через Мессину эти пароходы были предметом оваций со стороны представителей социалистической партии и сами устроили демонстрацию в честь Советской России.
Что было дальше? 19-й год прошел, затем уже никаких решений не было принято. 20-й год тоже ничем не закончился. И лишь уже в начале 21-го года были собраны вот эти тысячи людей, посажены на пароходы, и через Средиземное море, Черное море, все-таки они были возвращены уже в Советскую Россию в 21-м году. Когда они шли через Италию, прибывали эти пароходы в порты итальянские, их там встречали местные моряки, представители левых партий и устраивали демонстрации в честь Советской России. Историю их возвращения надо еще проследить, потому что один из этих кораблей затонул, многие люди погибли.
Михаил Григорьевич, а судьба после возвращения всех этих морячков, что с ними стало, что известно?
Это еще надо проследить, потому что я работал в архивах, относящихся к их пребыванию в Италии, на Сардинии. Люди эти были простые, поэтому не так просто будет найти концы. Ну, можно представить, что, возможно, поначалу, в 21-м году, раз они сделали такой выбор, их принимали, в общем-то, как героев, война закончилась, Советская Россия там вступала в НЭП, многое прощалось. Можно также и представить, что, конечно, в 30-е годы эти люди как-то были отслежены, и пребывание двухлетнее в королевской Италии, возможно, вменялось в вину. Этим еще надо заниматься. Но я хотел бы напоследок рассказать о нескольких письмах, которые меня, можно сказать, так тронули, которые я еще не опубликовал, даже не переписал, и так вот на память перескажу их содержимое. Эти письма, опять-таки, из архива Министерства иностранных дел, которые отправлялись нашему советскому представителю, инженеру Михаилу Водовозову. И была целая серия людей, которые говорили, что мы не хотим ехать ни к белым, ни к красным. Мы хотим вернуться в Южный Тироль. У нас там установились дружеские отношения. Мы там хорошо работали. Предоставляли даже справки от тирольских людей, от фермеров, от каких-то владельцев маленьких фирм, контор, которые писали, что да, такой-то военнопленный трудился у меня, будучи военнопленным, в течение там с 15 по 18 год себя зарекомендовал, и я даю полные гарантии, что я готов его опять принять на работу, и буду рад, если этот человек вернется на мою ферму или в мою фирму. Было несколько писем особо трогательных, когда солдаты писали, что я дал слово чести одной южно-тирольской даме о том, что я обязан на ней жениться, и, пожалуйста, вот, имя этой фройлян, этой девицы, вы можете у нее спросить, что она меня ждет, и мы готовы, значит, сочетаться с законным браком. То есть такие вот письма подтверждали начало моих рассказов. Но, к сожалению, ни инженер Михаил Водовозов, ни итальянское правительство вот эти прошения русских людей остаться в Италии не поддержали. Решение было принято всех обратно депортировать, репатриировать, скажем.
Что осталось, вот если в Тироле был когда-то, существовал кусочек железнодорожного полотна, да, что осталось в тех местах, о которых вы сейчас рассказывали, вот на Сардинии, в памяти людей, в документах итальянских, я не знаю, в материальном присутствии? От лагерей ДП после Второй мировой войны уже не осталось ничего, только памяти, старые фотографии. А что касается вот этих лагерей, бывали ли вы сами в этих местах?
местах?
Сам я еще пока туда, к сожалению, не доехал. Это еще предстоит. Но я подружился во время этих поисков с одним итальянцем, который очень проникся историей Азинары. И он пенсионер уже, человек пожилой. В свободное время ездит туда постоянно, со всеми там перезнакомился. И он мне очень подробно рассказал, показал все фотографии о том, что сейчас происходит на Азинаре. Это, конечно, уже курортный островок. Там возникли гостиницы, разные bed and breakfast, прекрасное море, рядом Сардиния. Поэтому сохранилась лишь такая очень отдаленная память местных жителей, которая, надо сказать, в отличие от Тироля, где память была позитивной, с неудовольствием вспоминает эти истории, потому что люди голодали, люди там жили в таких вот экстремальных положениях, ситуациях, и там возникали просто конфликты с местным населением, когда эти интернированные, освобожденные, они просто в отчаянии просто у местного населения отбирали там какую-то еду, мародерствовали и прочее. Поэтому на Сардинии контакта не получилось. Надо сказать, что сами сардинцы народ очень сложный, на контакт идут очень неохотно. Такие островитяне патриархальные, поэтому эти какие-то далекие, непонятно кто, естественно, у них особой симпатии не вызывали, война тем более уже закончилась. Поэтому остались документы, конечно. И вот этот мой знакомый, назову его имя, Джованни Терранова, он сделал за меня практически вот работу, которой я бы мог заняться. Он в местных архивах уже пропахал все, в местном муниципалитете. Сделал очень достойно вызывающего уважение работу. Он нашел все свидетельства о смертях наших там солдат. Около 50 человек умерло там и было похоронено. Но даже могил, к сожалению, их не сохранилось.
Это были... Но, по крайней мере, имена их известны.
Имена всех известны, да.
На волнах Радио Свобода программа «Внимая ужасом войны. Первая мировая в свидетельствах и исследованиях». У микрофона Иван Толстой. Русские пленные с острова Азинара, рассказывает Михаил Талалай.
Я хотел вас давно спросить, вы ведь уже чуть ли не четверть века живете в Италии. Вы такой же почти итальянец, почти половину своей жизни. Скажите, а как видится Россия из Италии, ее история, пребывание русских в Италии? Вы, наверное, можете описать отношение итальянцев к русским во всем диапазоне?
Пожалуй, так, наверное. Конечно, отношение в разных сферах итальянского общества дифференцировалось, но в целом, должен сказать, что вот по своему жизненному даже опыту, у итальянцев достаточно благожелательное отношение к русскому народу. Некоторую такую симпатию вызывает Россия, благодаря, как я считаю, культуре русской, которая, в общем-то, ну, скажем, культурные слои захватила. Это русская музыка, Чайковский, русская литература, Достоевский, русская вера. Поэтому, скажем так, каналом многие итальянцы увлекаются Россией. Правые итальянцы любят вот консервативную, правую часть России. Левые итальянцы в России тоже нашли что-то свое левое. Я помню, когда я первый раз приехал в Италию, был впечатлен, это 89-й год, граффити, надписью на стене одного дома в таком провинциальном городе итальянском, было написано «Да здравствует Кронштадт». Почему? Почему «Да здравствует Кронштадт»? Ну, у нас очень, говорит, мне сказали так, очень развитая анархическая, значит, здесь партия, анархисты. И для них Кронштадт – это символ их движения. Поэтому вот они...
Кронштадт 21-го года, да?
Да, Кронштадт 21-го года. Для них, вот, значит, это символ. Да здравствует Кронштадт. И даже я встречал военнопленных, которые уже Вторая мировая война, которые были в плену в России. И они вспоминали об этом плену, ну, это, конечно, я утрирую, но чуть ли не как о самом лучшем времени их жизни. Некоторые потом стали учить русский язык, некоторые говорят, что их спасли русские женщины, мы помним фильм «Подсолнухи». Вот даже вот этот военный конфликт, он как-то не наши две нации, он, ну, скажем, не проник вглубь.
Вы имеете в виду сейчас Вторую мировую?
Вторую, это речь уже зашла о Второй мировой войне. Я даю свое тоже объяснение таким вот благожелательным отношением отношения между Италией и Россией, между итальянцами и русскими, что мы находимся очень далеко друг от друга. Если посмотреть на карту Европы, то мы разнесены, вот две великих нации, и мы не успели и не смогли насолить друг другу, как это происходит с ближайшими соседями. У итальянцев сложные отношения с французами, сложные отношения с греками. Ну, с немцами у всех сложные отношения, а с русскими такие вот достаточно благожелательные.
Интересуются ли итальянцы своим итальянским наследием на русской земле? Великие архитекторы и музыканты, и врачи, и люди массы других профессий внесли свой огромный, можно сказать, впечатляющий вклад, в конце концов, московский Кремль, построен итальянцам. Помнят ли они об этом, интересуются ли этим, зажигаются ли, когда им об этом напоминают?
Да, итальянские сердца на это откликаются, и у них уже как-то проник этот миф, эта легенда. Сначала я сам его поддерживал, а сейчас, когда я слышу, а, все построили итальянцы, я немножко это уже корректирую, что все-таки были и наши отечественные замечательные.
Пьяно, пьяно, говорите вы.
Но они действительно Петербург называют, что один из самых красивых итальянских городов. Мне недавно попался такой вот...
Не самая худшая характеристика Петербурга.
Такое вот выражение. Да, действительно, итальянский гений очень много внес в русскую цивилизацию, в русскую культуру. Они это, конечно, очень охотно вспоминают.
И... В конце концов, выражение «окно в Европу» итальянское.
И «окно в Европу». И для меня тоже, жители Петербурга, для меня все эти имена были, ну, каким-то сказочным, легендарными. Улица Зодчего Росси. Для меня, значит, в Петербурге Зодчий Росси. Когда я приехал в Италию, один из культурных таких шоков, Росси – это самая такая самая простая распространенная фамилия. Росси – это никто. Это совершенно Иванов, так сказать, на России. А это какой-то Росси. Да.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям напоследок, какие книги, связанные с итальяно-русскими связями культурными, вы написали, и какие собираетесь написать еще?
Сейчас уже идет, конечно, дифференциация. Уже настолько много исследователей, и на каждую яркую фигуру уже несколько ярких фигур исследователей. Скажем, тот же самый Кваренги, Джакомо Кваренги, еще не упомянутый. Вокруг Кваренги существует уже целая группа ученых в его родном городе Бергамо. Существует даже организация, которая называется «Обсерватория Кваренги», которые наблюдают не только за публикациями о Кваренги, но и вообще все, что, так сказать, происходит в области изучения итальянских архитекторов той поры в России. Что касается меня, то я начал работать, скажем так, территориально, показалось так вот продуктивно. Все слова итальянские, латинские лезут в голову первым образом. Это русская Сицилия, большой сводный такой том, куда я привлек около 20 авторов, второй специализации. Кто-то писал о русских художниках на Сицилии, кто-то о русских ученых, кто-то о пребывании русской царской семьи в Палермо и прочее. Но я этих людей привлек, как-то дал такую гармоничную форму этому сборнику, и возникло такое, в общем, полотно достаточно цельнокупное, если употреблять такое несколько архаичное слово.
И избегать итальянизмов.
Да, это подойти к нашим кандовым словам. Затем...
Хотя купное наверняка от кополе, что? От купола.
Да, слово купо, купо. Затем русский Пьемонт. Правда, я не решился сам описывать русский Пьемонт. Привлек своего старшего коллегу, одного пьемонца из Турина, который в течение 50 лет занимался русско-итальянскими, преимущественно русско-пьемонскими связями. Ему 94 года, патриарх русистики Пьеро Кацелло. Он писал по-итальянски, а я из его писаний выбрал, перевел, откомментировал. То есть, в общем, книга почти соавторская. И здесь целая серия связей России и этого замечательного, малоизвестного уголка Турин, Пьемонт. И сам автор этих текстов, Пьеро Кацелло, он выучил русский язык, стал переводчиком русской литературы, русистом, исследователем. Когда его брат погиб во время Второй мировой войны, будучи военнопленным Красной армии, он искал брата, выучил русский язык, чтобы писать напрямую в советские инстанции. Брата не нашел, но нашел Россию, нашел русскую культуру, стал писать о России. И в итоге вот он считает, что даже завершающая его книга – это первая его книга на русском языке, «Русский Пьемонт», который вот я организовал, перевел, «Русская Тоскана» с таким же вот направлением которую текст в основном один тосканец писал. Я же...
«Русский Милан».
«Русский Милан» — это уже моя книга, да, спасибо, что вы напомнили. «Прогулки по русскому Милану» вышло 3 года тому назад, «Русские места в Милане». И сейчас я занимаюсь в основном итальянским югом, там русских следов очень мало, но зато я там один, и поэтому у меня там простор. Это Калабрия, Базиликата, Апулия, где россияне в прошлом, 19-м, начале 20 веке еще проникали буквально поодиночке. Поэтому там уже такая тончайшая уже проработка. Но
как сладко звучит. Михаил Григорьевич, а памятники, посвященные Первой мировой войне в Италии вообще, вот мы говорили о русском присутствии, да, о русских военнопленных, а сама Италия помнит Первую мировую? Для нее она великая война, как, скажем, для французов, в отличие от Второй, или нет?
Да, еще как Италия помнит. Практически в каждом итальянском городе, большом и малом, есть памятники, посвященные павшим на Первой мировой войне. Они легко узнаются, потому что это была, с одной стороны, может быть, конечно, и искренняя такая составляющая, но, с другой стороны, это была воля Муссолини. Он поднимал воинский дух у итальянцев, Италия победительница, и почти в приказном порядке было иметь... Такие вот, если у нас в Советской России не иметь, то здесь наоборот, тоталитарный строй, диктатор, который заявил, сказал, что мы должны в каждом городе иметь памятник Первой мировой войне. Они узнаются также по некой такой стилистике, изображающей итальянского солдата в момент красивой смерти. Я недавно читал итальянский уже очерк. Это понятие, которое внедрил Габриэле Д'Аннунцио, «красивая смерть за родину, на поле боя, окруженном такими ангелоподобными олицетворениями родины». И такие памятники, они вот достаточно легко вычленяются в городской среде, на городских площадях. Италия, она вышла победительницей и получила достаточно серьезные территориальные приобретения. Город Триест, замечательный морской порт. Австрийцы до сих пор локти кусают, что вот они ввязались в эту бойню и потеряли такое чудесное место. И выход вообще к Средиземному морю. Южный Тироль – это приобретение. Хотя они были несколько недовольны. Они считали, было даже такое выражение у итальянцев, «изувеченная победа». Изувеченная победа, так как им не дали все то, что они хотели. Их западные союзники, Англия и Франция, немножко вот сдержали итальянские аппетиты, в особенности части на Адриатике уже за Триестом, на территории современной Словении, Югославии. И был знаменитый поход Габриэля Д'Аннунцио, который захватил один югославский город и в течение целого года... Поэт удерживал вместе с кучкой своих единомышленников город Фьюме, нынешняя речка. Удерживал этот город, потом все-таки его заставили сдать и всю эту область. Поэтому такое вот понятие «изувеченная победа», некий реваншизм. И Муссолини все вот это использовал, нагнетая воинский дух, накачивая нацию, стараясь из Италии сделать империю. Для него Первая мировая война, ее победа была... трамплином к тому, что Италия получит какие-то заморские территории, другие королевства, и получит законы, легитимное основание стать уже не только итальянским королевством, но и империей. То, что она получила уже позднее, в 30-е годы, на свою голову, скажем так, проиграв уже Вторую мировую войну.
И на этом мы заканчиваем программу «Внимая ужасом войны. Первая мировая в свидетельствах и исследованиях». О русских пленных с острова Азинара рассказывал историк Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Илья Бовчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.